сегодня будем говорить о книге пророка Авдия. Очень маленькая книга. Нужно отметить, что это самая маленькая книга Ветхого Завета. И не только она известна тем, что она самая короткая книга, она известна еще тем, что она ни разу не упоминается в Новом Завете. Это одна из тех редких книг, о которых часто у людей возникают вопросы. А для чего эта книга здесь? Почему Бог Святым Духом направлял людей, которые составляли канон, или когда Бог составлял канон Священного Писания, почему Он посчитал важным, необходимым, чтобы эта книга, она стала частью Божьего Слова, для того, чтобы люди на протяжении всей истории человечества открывали Библию и, читая ее, встречали эту книгу. Встречали эту книгу, которая несет в себе боговдохновенное божественное слово. Есть еще одна причина, почему этот вопрос задают люди. Причина в том, что главным героем этой книги не является народ израильский. Эта книга написана по отношению к небольшому народу, который находился в непосредственной близости от Израиля, от Иудеи. Этот народ назывался или носил имя Едом. Как я уже сказал, что возникает много вопросов в связи с тем, почему эта книга здесь и какое практическое, прямое, непосредственное отношение она имеет к нам, как мы должны относиться к ней, почему мы должны вкладывать время для того, чтобы исследовать эту книгу, для того, чтобы эта книга, она стала источником благословения, источником божественной истины, говорящей сегодня нам с вами. И на эти вопросы мы попробуем найти ответы сегодня. До того, как мы посмотрим детально на эту книгу, я бы хотел немножко еще взять несколько минут для того, чтобы чуть-чуть поговорить о характере этой книги. Это одна из немногих книг, которая говорит о людях, которые находятся в непосредственной близости от народа Божьего. И этим эта книга ценна. Эти люди знали о Боге. Эти люди, как я уже сказал, находились в непосредственной близости, они были соседями. Более того, не только они были соседями Израиля, их пути часто пересекались. Было много ситуаций, самых разных ситуаций, в которых у Израиля были какие-то общие дела с Едомом. Тем не менее, несмотря на эту очень большую близость этих людей к народу Божьему, несмотря на то, что они были совсем рядом с Божьим свидетельством, которое звучало из века в век, я не говорю из года в год, а из века в век на протяжении многих веков. Несмотря на это, этот народ нашел свой очень печальный конец. Это, кстати, еще одна очень важная тема этой книги. В ней проходит контраст двух народов. Двух народов, которые известны еще тем, что эти два народа произошли от двух братьев-близнецов. Мы немножечко позже коснемся, немножко детальнее разберем эту историю, но книга пророка Авдия раскрывает нам очень много важных, поучительных и интереснейших истин, которые, как я уже сказал, касаются сегодня нас с вами, которые сегодня очень близки к нам и очень важны для того, чтобы мы могли уделить это время, этому время. О пророке Авдии известно мало. Известно только то, что его имя означает «слуга Господа». Достаточно распространенное имя было в еврейском народе, известно в Ветхом Завете. Кроме этого Авдия еще примерно 20 человек, которые носили это же самое имя. Жил он, скорее всего, в Иудее, хотя нигде не написано точно, но исходя из того, о чем он пишет, исходя из того, что он часто упоминает Иерусалим, упоминает Иудею. Исходя из этого, скорее всего, он был пророком, который нес служение в Южном царстве. Помните, мы говорили о том, что Израиль разделился на два царства. Было Северное царство, где были 10,5 колена. Было Южное царство, которое состояло в основном из колена Иудина. Вот, скорее всего, он был из этого Южного царства. Книга была написана примерно во время правление Иорама, иудейского царя Иорама, то есть во второй половине 9 века до рождения Христа. Но даже это тоже невозможно определить с абсолютной точностью. Что точно известно, что эта книга была написана сразу же после одного из набегов или одного из нападений, которые пережил Израиль и пережил Иерусалим. Известно, что Иерусалим переживал 4 нападения, вот, и самое последнее из них, скорее всего, не подходит, потому что после этого Иерусалима уже не было. Здесь написано, что в ворота выходил Едом Иерусалимский, а ворот уже не было после последнего нападения. То есть, когда вавилоняне пришли, и они сравняли Иерусалим с лицом земли. То есть, скорее всего, это не подходит. И если мы проанализируем 3 остальных, то, скорее всего, речь идет вот именно об этом нападении филистимлян и аравитян, которое имело место примерно в 848 или 841 годах до рождения Иисуса Христа. Но эта история, представленная здесь в книге пророка Авдия, как я уже сказал, очень маленькая книга, всего 21 стих, здесь одна глава, эта история начинается гораздо раньше. Она начинается в книге «Бытие». Она начинается тогда, когда Бог призывает Авраама и говорит ему чрезвычайно важные слова. В самом начале, 12 глава книга «Бытие», говорит нам о том, что призвав Авраама из Ура Халдейского, призвав его идти в обетованную землю, Бог дал ему обетование. И это обетование включало в себя несколько очень важных ключевых благословений, которые после этого принадлежали Израилю на протяжении всей его жизни и будут принадлежать. Одно из этих благословений звучало следующим образом. Давайте прочитаем 12 глава Бытие с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Очень важный текст, который говорит не только о том, чем жил тогда Авраам, но здесь была представлена программа жизни потомства Авраама. Здесь представлен определенный принцип, который будет характеризовать всех тех людей, которые, сталкиваясь с Авраамом, будут формировать свое отношение к нему. Или же не только с Авраамом, а с потомками Авраама. Этот принцип звучит следующим образом. Те люди, которые, встречаясь с потомками Авраама, с носителями обетования, будут благословлять потомков Авраама, они, написано, будут благословенны. Те люди, которые будут злословить народ Божий, написано, будут прокляты. И злословящих тебя прокляну. Речь идет о Боге. Речь идет не о том, что кто-то имеет свое недоброе расположение по отношению к какой-то группе людей. Речь идет о Боге, о том Создателе неба и земли, о Творце Вселенной, который имеет определенное отношение к каждому человеку. И вот среди факторов, которые формируют отношение Бога к человеку, есть и такой фактор. Каким образом этот человек относится к народу Божьему? И в данном случае здесь представлен принцип. Тот, кто благословляет народ Божий, будет благословен, и тот, кто проклинает народ Божий, или тот, кто злословит и желает зла народу Божьему, написано, будет проклят Богом. Бог предопределил для народа израильского особую роль. Главная цель в этом Божьем шаге заключалась в том, что Бог избрал народ израильский для того, чтобы он стал инструментом, посредством которого должен был родиться на земле Божий Сын. То есть народ израильский должен был подготовить все то, что необходимо было для того, чтобы Сын Божий воплотился, и для того, чтобы воплотившийся Божий Сын здесь на земле мог совершить самое великое дело истории Вселенной – искупление рода человеческого. Богу нужно было избрать этот особый народ, и причина была не в самом этом народе, не в том, что они обладали какими-то особыми преимуществами, потому что они были хорошие. И Библия говорит об этом и предупреждает много раз народ израильский, чтобы они не думали о себе высоко. Здесь ясно сказано, что это абсолютно по Божьей милости, исключительно по причине того, что происходило в сердце Божьем, по причине его внутренней сердечной любви к этому народу. Бог избирает их и обеспечивает им вот такое особое положение. Потомки Авраама, бывшие носителями этого обетования, которое вот здесь написано, не всегда поступали правильно. Более того, по причине того, что они часто отступали от Бога и впадали в ту или иную форму идолопоклонства или нечестия, Бог наказывал их. И когда Бог наказывал их, Он наказывал их разными средствами. Иногда Он наказывал их болезнями, которые посещали народ, и иногда вымирали тысячи. Иногда Он наказывал их засухой или какими-то природными катаклизмами, посредством которого люди ощущали свою беспомощность и взывали к Богу и просили о помощи. В некоторых же случаях Бог допускал наказание, когда другие окружающие народы приходили, и они захватывали или причиняли вред, или же уничтожали большое количество израильтян и делали там много беды. Удивительно, что несмотря на то, что такие нападения были допущены Богом за грехи Израиля, позже мы читаем, как Бог наказывает тех людей, которые нападали на Израиль. И для некоторых людей непонятно, ну как же так, Господи? Смотри, ты сам сказал, что вавилонский царь, он твой раб, который придет и накажет Израиль за их нечестие. А потом после этого ты берешь и наказываешь вавилонского царя за то, что он это сделал. И у некоторых людей это не складывается в сознании, это арифметика, и они говорят, в Библии там что-то непонятное, и это является одной из причин, почему люди не хотят доверять Библии или не хотят преклоняться перед Библией. В действительности ничего непонятного нет. Дело в том, что когда Бог наказывает Израиль, Бог не является автором зла. Представьте себе Израиль, который находится в окруженной Богом зоне, вокруг него стоит большой забор. Снаружи кипит зло. Зло кипит в разных народностях по-разному. Это зло генерировано не Богом, оно генерировано этими людьми. Эти люди за свое зло несут ответственность перед Богом. Они злы по своей природе. Их зло культивируется у них внутри. Они знают Божьи законы. Во всяком случае, общая благодать доступна для них. Несмотря на это, тем не менее, они продолжают кипеть в своем зле. Теперь представьте себе, что Бог в одной части этого забора берет и приоткрывает задвижку. Берет и снимает свою охрану, ограду свою в части этого забора. И вот это зло, которое кипит там, оно заполняет собой вот эту территорию, которая была до того изолирована от этого зла. Вот это то, что происходит в каждой ситуации, когда Бог наказывает свой народ. Божий народ отличается особым Божьим благословением. Бог благословляет, помните, о Иове сказано, когда дьявол пришел пред лицо Божие, и когда он говорит о том, что Иов, он не даром, он не просто так верен тебе, он говорит, он верен тебе по причине того, что ты кругом оградил его. То есть есть определенный Божий круг защиты. Так вот, в определенных ситуациях, когда народ Божий приступает Божий закон, когда он игнорирует Божие предупреждение, он попадает в состояние, когда Бог берет и снимает свою ограду в части, не всю. Если бы он снял всю ограду, дьявол бы давно уничтожил нас. Дьявол бы давно уничтожил народ израильский. Таким образом, когда мы говорим о том, что происходит вокруг, мы вокруг народа израильского. Это очень значительные уроки. Но, как я уже сказал, не только уроки богословия глубокого или высоких материй богословия, но здесь есть очень много близких и практических уроков, очень близких к нам. Это только небольшая деталь в этой истории с Едомом и с книгой Авдия. Едом был народом, который жил на юго-востоке от Иудеи за Мертвым морем. Давайте посмотрим на эту карту, которую мы видели в прошлый раз. Посмотрите, вот это Иудея. И мы говорили в прошлый раз о том, что Бог посылал пророков, которые говорили о многих народах, которые живут вокруг народа израильского. Но если вы внимательно читаете Библию, если вы внимательно читаете пророческие книги, вы обнаружите, что о Едоме, о вот этих людях сказано больше, чем сказано о других народностях, которые окружали народ израильский. И на это есть причины определенные. Как я уже сказал, дело в том, что эти люди были потомками Исава. Если вы помните, Исав – это брат Иакова, брат-близнец. Эти два человека были сыновьями Исаака, который был сыном Авраама. То есть они были внуками Авраама, непосредственно внуками Авраама. С ними было связано очень много историй. И если вы в церкви давно, особенно если вы в церкви с детских лет, то, скорее всего, вы, наверное, слушали много разных историй с Иаковом, Исавом. Скорее всего, вы слышали истории о первородстве, о чечевичной похлебке, о шкуре, которую обмотала мать Иакова, обмотала руки Иакова для того, чтобы обмануть Исаака, отца и так далее. Много разных историй, которые, я думаю, что в сознании многих людей. Вот сейчас мы попробуем воскресить все эти истории для того, чтобы посмотреть на их практически очень богатый и важный смысл, касающийся нас сегодня. Эта история началась еще до того, как они родились. 25 глава книги Бытия. Речь идет о матери этих двоих, о Ревеке, матери этих двоих людей. Вот. И тогда, когда она еще ожидала ребенка, или она не знала, что у нее было двойня, она услышала от Бога слово. Бог обращается к ней и говорит следующее. 25 глава, книга Бытие, 23 стих. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Заметьте, это еще до того, как они родились, еще до того, как проявились какие-то качества их характера, это еще в Божьем плане. Кстати, в послании к римлянам, в 9 главе, апостол Павел вспоминает именно этот момент, и он говорит о том, что вот это Божье назначение, оно непонятно нам, нам трудно все это собрать в единую какую-то структуру, где мы могли бы найти всему объяснение, но это Божье предназначение, оно было еще до того, как что-либо было сделано этими двумя людьми. И здесь было ясно сказано, что один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. История этих взаимоотношений между этими двумя братьями, как я уже говорил, она очень интересна. Иаков своей хитростью сначала купил у Исава первородство за тарелку супа. Помните, это качество Иакова, оно присуще многим-многим его потомкам. Речь идет вот о чем. Они знают точное время, когда кто-то нуждается в чем-то. И вот тогда, когда человек нуждается в чем-то, они могут предложить это. И человек в этот момент готов заплатить очень большую цену. И в данном случае Иаков купил у Исава первородство. Тот сильно хотел есть, и для него первородство в тот момент ничего не означало. Вот. И он не ожидал, что последствия этого могут быть очень сложные. Потом Иаков еще одну операцию провернул. Он обманным путем при помощи своей матери получил отцовское благословение, которое принадлежало первенцу. И вы помните эту всю операцию, когда мама побеспокоилась и знала, что отец уже близок к смерти, и он должен благословить, первенца должен благословить детей, и она сделала всю эту историю. Вопрос, конечно, заключается в том, что всего этого не нужно было. Бог и так сказал, что младший будет господствовать над старшим, или старший будет служить младшему. Но вот в этом человеческая натура, которая гоняла Иакова очень долго, помните, до того момента, пока он уже после 21 года, когда он был, работал там на своего тестя, после 21 года в изгнании, когда он возвращается со своей семьей, и там вот у потока состоялась эта встреча с Богом, и он продолжает еще там бороться с Богом. И пока Бог не повредил бедро его, то есть он не повредил основание жизни этого человека, вот после этого он перестал хитрить. Но, правда, уже очень много было сделано в его жизни, очень много в его детях, мы видим, отражается в том, как эти дети жили и так далее. Но это другая часть, это другая линия. Иаков и все то, что было после этого, Иаков переселился в Египет, помните, при помощи Иосифа, и там развивалась семья, и там потом вырос народ. И потом этот народ из Египта, он двигался для того, чтобы быть переведенным Богом, то есть Бог ввел его во главе, поставил во главе Моисея, и он ввел его в землю обетованную. В этот момент, после того, когда Бог сокрушил Иакова, произошло еще одно интересное событие. Сразу после этого написано, или вблизи с этим временем, написано, что Иаков встретился со своим братом. Он знал, что с братом придется встречаться, он знал, что ему не избежать ответственности, и там подробное описание этой встречи, как эта встреча произошла. Вот, в конце концов, состоялось перемирие, то есть эти два брата примирились друг с другом. Вот, и Исав пошел своим путем, пошел своей дорогой. И о нем сказано достаточно много. Как я уже говорил, если вы посмотрите, сколько сказано о Едоме, о Исаве, о потомках Исава и о Идумиянах. Все это касается одного народа. Это все относится к потомкам Исава. И о них сказано очень много в Священном Писании. 36 глава книги Бытия говорит следующее. «И поселился Исав на горе Сеир». Исав, он же Едом. То есть это его второе имя. Сеир – это горная местность. Очень интересное положение, которое занял Исав и его потомки. Сложный ландшафт этой местности делал ее очень труднодосягаемой. Это вполне естественно, что те местности, которые легче туда прийти, легче достигнуть, там быстрее придет враг и быстрее захватит. Место, которое Бог отвел Исаву, оно было труднодосягаемо, они жили в горной местности, и по этой причине многие войны обходили их стороной. Это был сравнительно небольшой народ, он не получил такого большого развития, как Бог позволил Иакову размножиться в Египте. Сравнительно небольшой народ, но он имел достаточно спокойную жизнь благодаря вот этому уникальному положению. Кроме того, вот эта горная жизнь, жизнь горцев, кто когда-либо был связан с Кавказом или был связан с горцами, имеет представление, что это горная жизнь, она немножечко более такая жесткая жизнь, и поэтому люди, которые живут в таких местностях, они склонны к какой-то особой такой храбрости или особому мнению о себе, особая гордость горцев. Это именно то, что мы видим у потомков Исава. Это книга, маленькая книга пророка Авдия, написана к потомкам Исава, которые жили на горе Сеир или в горной, это не только, это не Манхут, вот, что вот одна так, такой пик и вокруг там где-нибудь живут. Нет, это гряда гор, это горная местность, на которой жили люди. И в данном случае мы видим, жили потомки Исава. Есть еще одна интересная особенность этой местности. Дело в том, что она находится на пути, непосредственно на пути израильского народа, когда Израиль шел из Египта в обетованную землю. Если мы еще раз посмотрим на эту карту, если нам включат, то мы можем увидеть, посмотрите, вот здесь вот ниже находится Египет. Египет находится ниже вот здесь. И когда народ израильский возвращался в землю обетованную, то они подошли вот сюда. И они подошли сюда, здесь есть такое место, Кадес-Варни называется. И они послали соглядатаев сюда. И соглядатаи пошли и увидели богатую землю, укрепленные города, пришли, отчитались, сказали, и помните, 10 человек говорили, не можем туда идти, двое говорили, должны идти. И в конце концов народ израильский остался вот здесь, немножко ниже, здесь нет на карте этой точки, остался здесь, и они ходили, написано в книге Второзакония, вокруг горы одной. То есть они находились практически 38 лет или сколько-то, около 40 лет, они находились на одном месте, в этой очень дикой земле. И для этого были причины, почему Бог это позволил этому иметь место. Так вот, когда Бог призывает Израиль, и когда Он говорит Израилю, чтобы они взяли и переселились или начали свое движение вот сюда, в обетованную землю, известно, что они пошли сразу не так, как они пошли первый раз. То есть Бог повел их не таким путем, а вот отсюда, чтобы они зашли с этой стороны. Помните, они зашли, пересекли вот здесь Иордан, и здесь первый город был Иерихон, который находится в непосредственной близости от Иордана. Так вот, самый короткий путь, как сюда попасть, был через Едом. Видите вот эти горы, которые вот здесь есть? Горы Сеир. Был через Едом, и Бог сказал Израилю, что когда вы будете идти, вы должны знать, что эти люди, которые живут здесь, это ваши братья. Поэтому вам по-особенному нужно к ним относиться. Не причиняйте им никакого вреда. Послушайте, что сказано в книге Второзакония, 2 глава, 4 стиха. «И народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я отдал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте». То есть Бог продолжает заботиться об этих людях, которые тоже потомки Авраама. Они не являлись носителями обетования, которое Авраам получил от Бога. Иаков и все те, кто произошел от Иакова, они были носителями обетования. Исав не был носителем обетования. Тем не менее, у него также было благословение, и Бог также имеет определенную степень защиты и заботы об этих людях. Израиль так и поступил. Перед тем, как двинуться в путь, Моисей посылает посланников к царю Сеирскому и объясняет ему. Он говорит: «Позволь нам пройти по твоей земле». Дело в том, что там по южной части, если включишь еще раз эту карту, по южной части, вот здесь по южной части, здесь проходила так называемая царская дорога. Дорога, которая была достаточно известна. Ей пользовались многие путешественники, которые ходили из Египта, они ходили вот сюда, в Вавилон. Вы знаете, что туда Месопотамия, там с той стороны находится. Вот. И поэтому народ израильский шел примерно по этой дороге. Но Едом, царь Едомский, не согласился с этим. Наоборот, он не только не согласился, а он выставил свое войско. Они были гораздо меньше, чем народ израильский. Народ израильский был по своему числу примерно 2-2,5 миллиона человек. Эти потомки Исава, они видели, что они маленькая нация, и они испугались, и они, написано, выставили свои войска против Израиля. Числа 20 глава, 19 стих написано: «И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большую дорогу, если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, сколько ногами мои пройду, только ногами мои пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи». И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою. И так не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. То есть Израиль обошел южнее и восточнее обошли Сир для того, чтобы прийти в место назначения, куда вел их Бог. В этот раз проблемы взаимоотношений не случилось. Народ израильский обошел стороной, но проблема появилась. Проблема появилась во внутреннем отношении этих людей по отношению к народу израильскому, что постепенно давало о себе знать на протяжении столетий, что в конце концов пришло к катастрофе или привело к катастрофе этого народа. Несколько слов об истории, о дальнейшей истории этого народа. Вы знаете, что Израиль, в конце концов, он пересек Иордан, захватили Иерихон и, в конце концов, заняли всю землю, обосновали там свое государство. И в это время очень мало слышно что-то о Едоме, периодически упоминается только, очень мало слышно каких-то больших, значительных таких событий, связанных с ним. Вот. Известно, что они воевали против Саула. Когда Саул воцарился, когда он стал царем, то тогда вот это государство, которое расположено на юго-восток от Израиля, оно, как и многие государства, опасалось централизации власти в Израиле. Заметьте, раньше были 12 колен, и они жили, у них не было царя, они просто так жили. Они, конечно, были под защитой Божией, и когда они поклонялись Богу, Бог их защищал, когда они отступали от Бога, Бог предавал их врагам. Но теперь вдруг стали видеть, что здесь централизуется власть, появляется армия, здесь налоги, здесь государство набирает мощь, и поэтому государства вокруг стали бояться, и они стали препятствовать этому. То есть первое, что мы встречаем, Едом или потомки Исава, они начинают воевать с Саулом. Саул воевал, вел с ними долгие войны, точно так же, как и с филистимлянами, но безуспешно. В конце концов, едомляне или потомки Исава, они были покорены Давидом. Давид прекратил вот эти вылазки, которые были. Больше того, он установил государство свое или зону влияния. Эти люди, они находились под его защитой, под защитой Давида, и они платили ему дань. То есть была целая группа таких государств вокруг, которые были в своеобразном таком союзе с царством Давида, или царство Давида, или его реальная власть, она распространялась и туда. Немножко позже, за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа, вот это царство, этот народ, он был выдавлен с этого места. Включи, пожалуйста, еще раз карту, чтобы мы могли посмотреть на нее. Вот они находились здесь, основная масса, вот здесь гора Сиир, вот здесь они находились, эта территория, которая была под их контролем. Были такая нация, которая очень редко где-то, может быть, на слуху, я не знаю, знали вы об этом или нет, была такая народность, или это даже совсем не народность, это смешение нескольких народов, вот, которых звали Набатеи. Почему мы о них не знаем? Потому что они были в период, они были активны в период между двумя заветами. То есть о них не указано в Ветхом Завете, и о них не сказано ничего в Новом Завете. Так вот, Набатеи за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа, они активизировались, они пришли в основном отсюда, с Аравийского полуострова, и они выдавили Едом, выдавили потомкам Исава вот сюда, на южную часть Иудеи. Вот здесь они эту часть заняли. И их стали называть, эту местность и народ этот, стали называть идумеями. И это заняло несколько сот лет. Поэтому мы встречаем в Библии имя, мы встречаем эту нацию как бы идумеи. Самый известный идумеянин, которого мы знаем в Библии, был Ирод Великий. Это тот самый Ирод, который отстроил храм. Помните, непосредственно перед рождением Иисуса Христа храм был отстроен. Это этот самый Ирод. Кроме того, это тот самый Ирод, который хотел убить младенца Иисуса Христа. То есть он был в то время, когда Иисус Христос был рожден. Ирод идумеянин, он не был из израильского народа. Он был потомком Исава. Он жил на территории Иудеи, на южной территории, южной части Иудеи. Но это произошло в результате вот такой длительной истории, когда этот народ, как я уже сказал, оказался там в этом положении. У этого народа есть еще одна часть истории, о которой мы поговорим немножечко позже. Печальная часть истории. Хотя вся его история печальна тем, что этот народ был в непосредственной близости к народу израильскому. Они имели доступ к детям Божьим. Они могли войти в число народа израильского. Если вы знаете, язычники не могли войти. Они всегда так и оставались язычниками. Но идумеяне и египтяне, в книге Второзакония написано, что они получили особый статус. Бог объясняет и говорит, идумеянин, он родственник твой, а египтянин, ты жил там в Египте. И поэтому Бог дает особый статус. Он говорит, в третьем поколении могут войти в народ израильский. То есть у них был особый статус у этих людей. Они не только были соседями, они пользовались особым благом, которое не имели другие люди. Но несмотря на это, эти люди пришли к очень печальному концу. Пророк Авдий был послан Богом к Едому. Как я сказал уже, удивительная такая привилегия, когда Бог посылает своего пророка языческому народу совсем. Он не говорит к народу израильскому, он говорит к народу языческому. И, конечно, это сказано к нам. Мы сегодня, читая эту книгу, мы сегодня получаем огромнейшие уроки для нас, получаем божественное водительство, когда Бог руководит нашим внутренним миром посредством этих истин. Пророк Авдий был послан Богом с одним специальным посланием. Один месседж, который был главной, центральной идеей того, что Авдий должен был сообщить Едому. Суть этой идеи, суть этого месседжа заключалась в том, что тогда, когда из Иерусалима, тогда, когда Иудея была подвержена нападению врагов, и мы уже говорили, скорее всего, речь идет о арамеянах и о филистимлянах. Это была совместная акция двух народов, которое имело место, нападение имело место во время царя Иорама в середине 9 века. Когда эти народы напали на Иерусалим, Едом или потомки Исава, вместо того, чтобы помочь Израилю, вместо того, чтобы сожалеть о бедствии Израиля, вместо этого Едом злорадствовал. Кроме того, он пытался нажиться на этом. Он не участвовал сам в набегах, он не воевал лично с народом израильским. Но эти люди пользовались тем, что народ был растерзан, и пытались обогатиться за его счет. Несколько главных уроков из книги пророка Авдия, из этой маленькой книги, которая, как я уже сказал, содержит в себе очень большую и очень важную для нас сегодня истину. Первое. Бог наказывает Едом или наказал Едом за притеснение Израиля. Этот факт, он содержит в себе достаточно много важных истин, которые имеют практическое значение для нас сегодня. Как я уже сказал, едомляне, потомки Исава, не нападали на Израиль сами лично. Они не входили в число прямых врагов народа Божьего. Но они не восприняли их своими братьями. Они не восприняли их носителями божественного слова, которое бы привело их к поклонению Богу, к настоящей жизни с Богом. В результате этого, как мы видим, Исав и едомляне попадают в серьезную проблему. Первая глава, она одна здесь глава, 10 и 11 стихи мы читаем. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Очень интересно, смотрите, Бог имеет свой разговор с Иорамом, царем иудейским. Он имеет свой разговор с Израилем, со всем тем, что там происходит. Кроме того, у него свои дела с арамеянами и филистимлянами, которые нападают на Израиль и которые осаждают Иерусалим сейчас. Но во всей этой большой шахматной картине или вот этой схеме, которая конфигурации фигур, которая имеется здесь, здесь есть еще один игрок. Здесь есть один игрок, который наблюдает за всем этим. И состояние его сердца не безразлично Богу. И настолько не безразлично Богу, что он говорит, смотрите, за это ты истреблен будешь навсегда. Это очень серьезно. Некоторые люди думают, ну я никогда не гнал народ Божий. Я никогда против Бога не говорил. Я никогда не выступал с тем, чтобы быть гонителем каким-то. Посмотри, что происходит с Едомом. Эти люди, в тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребия Иерусалиме, ты был как один из них. Другими словами, вместо сочувствия Израилю в их беде, едомляне пытались получить от них выгоду. 12 стих. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших его из него в день бедствия». То есть, заметьте, здесь целый комплекс всяких разных вещей, которые возникают из простого стояния в стороне. Заметьте, что происходит? Эти люди злорадно смотрят на день бедствия. Очень интересно, несмотря на то, что все это происходит в результате проблем Израиля, Израиль заслужил это. Это была Божья рука, допустившая действие вот этих врагов, которые пришли и изливают свое зло, пытаются уничтожить Иерусалим. Бог не позволит этому случиться до конца в этот момент. Но несмотря на все это, Бог наказывает человека, который смотрит на человека, на другого человека, который поражаем Бога и злорадствует. Бог говорит Исаву здесь, Бог говорит едомлянин. Он говорит, не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего. В Псалме 136 написано, что неприязнь едомлян по отношению к Израилю была достаточно глубокой, скорее всего, потому что мы читаем, через несколько столетий повторяется то же самое. 136-й Псалом, когда уцелевшие от вавилонского нападения сыны Израилевы, сыны Иудеи, говорят в молитве следующее, 136-й Псалом, 7 стих, «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте его до основания». То есть это люди, которые находятся рядом, и они в своей гордыне, они в своем вот этом духе горцев. Они сильные, они в горах, их никто не может достать. Им кажется, что они не зависят ни от каких врагов, ни от каких сил. Они находятся в этом положении, когда они могут надменно смеяться и говорить, ну хорошо, да, они заслужили этого, разрушайте это его до конца. Как я уже сказал, эти слова были написаны после Вавилонского нашествия, когда город все-таки был разрушен. В этом проблема многих людей вообще, и многих христиан в частности. Мы сегодня очень часто видим проблемы других людей и относимся к ним, если не со злорадством, то без сожаления. У одних проблема, ну а как же можно по-другому? Ну ведь они же так жили, естественно, они получили свое. И правильно? Исполно, действительно, по-другому и быть не может. И вот здесь возникает вот этот дух самоуверенности эдакой, дух некой силы, дух какого-то положения, в котором люди на вершине горы, и они недоступны для другого бедствия. Совсем не так. Благополучие и относительное спокойствие жизни, друзья, это не наша заслуга. Причина, почему мы имеем его, в одном, что Бог еще не снял защиту. Божья защита еще стоит. Этот пример Едома, очень важный пример, касающийся характеристики жизни Божьего народа сегодня. Когда очень много людей правых в своих глазах, когда очень много людей воспринимают других, сам чуть-чуть в одном преуспел, и он уже смотрит свысока на других. И он уже, как я уже сказал, если не злорадствует, то уж не сострадает точно в бедах, которые терпят эти люди. И часто терпят по причине своей собственной беды, по причине своего собственного неправильного поведения или подхода. Как я уже сказал, книга Авдия преподает огромный урок в этой сфере. Огромный урок характера настоящего Божьего человека. Вы помните, Иисус Христос смотрит на Иерусалим. Иерусалим, который вот-вот его распнет. Иерусалим, который избивал пророков. Он смотрит на Иерусалим, и что он говорит? Он не говорит: «Вижу впереди, как огонь с неба сойдет, и наконец все-таки этот город срам-тарарам сгорит». Христос не говорит так. Хотя этот город достоин был самого что ни на есть сильного огня. Распяли Божьего Сына. Иисус смотрит на этот город и плачет. И Он знал, что все это произойдет. И Он знал, что эти очерствевшие сердца. И Он знал, что эти люди действительно плохо закончат. И идет 70-й год, когда император Тит придет и разрушит этот город и сравняет его с лицом земли. Он это все видел, он пророчески говорил об этом. Но он смотрит на этот город, он смотрит на своих врагов, и он плачет о них. Как я уже сказал, эта книга преподает огромнейший урок характера Божьих людей. Огромнейший урок того, что если ты сегодня в безопасности и спокойствии, ни в коем случае не бахвалься этим. Единственная причина, почему ты находишься в этом положении, Божья милость еще над тобой. Второй элемент в этой истории, или второй урок связан с определенным состоянием этих людей, состоянием их сердец. Они не только бахвалились, но причина, почему они бахвалились, была связана с определенным корнем, который имел место в их сердце, в их жизни. Так вот, проблема Исава, проблема едомлян, она заключалась не только в том, что они относились к народу израильскому плохо, но причина, почему относились они так, была в состоянии их сердца, определенное качество сердца, определенный дух, определенное состояние характера внутри, которое делает это неизбежным. И пророк Авдий, которого посылает Бог к этим людям, очень ясно и конкретно говорит об этом. Кстати, он говорит об этом с самого начала. Он говорит сразу после короткого вступления, сразу после того, как он объяснил, что я пришел вам рассказать о видении, о слове, которое от Бога я получил для того, чтобы донести вам это очень неприятное известие. Итак, речь идет о гордости, которая является главной проблемой едомлян, и это является главной проблемой, она является главной проблемой всех людей. Третий стих книги пророка Авдия. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце своем, кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты был, но хотя бы ты как орел поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Проблема многих людей в том, что они слишком нереалистично представляют свое собственное достоинство, свои собственные силы или возможности, явно переоценивая себя. Эти люди научились жить в горах. Они жили в труднодосягаемых местах, в труднодоступных местах. И находясь, живя там, они посмеивались над жителями долин или полей, над теми, кто не умел воевать в горах, над теми, кому трудно было вести военные действия для того, чтобы захватывать территории тех людей, которые живут где-то там на пиках гор, или здесь написано «в расселинах скал на возвышенном месте». И пользуясь своим вот этим уникальным положением, эти люди думают, что они недосягаемы. Они смотрят на Израиль, на Иудею, они посмеиваются над Израилем. Они говорят Израилю вот то, о чем мы читали ниже. Они злорадствуют, когда они видят, что Израиль поражен, что пришли войска и нападают на Израиль. Они злорадствуют, и они думают о себе, мы-то находимся в положении, в котором нас не возьмешь. Заметьте, очень важное слово или важный оборот, который используется здесь пророком. Смотрите, что он говорит. «Гордость сердца твоего обольстила тебя», то есть обманула. Это, пожалуй, величайшая трагедия всех людей, которые нереалистично смотрят на себя. Они слишком самоуверены. Эта самоуверенность обманывает их, обольщает их. То есть своей самоуверенности они нереалистично оценивают возможности. Они думают о своих возможностях больше, чем они есть на самом деле. В результате они терпят поражение. Поэтому Бог посылает пророка. Этот пророк обращается к ним с очень важной идеей, с очень важным посланием. Он говорит, если бы вы даже были подобны орлу. Что значит орел? Орел тоже живет вот там на верхушках, на вершинах гор, вот там на высотах, на скалах. Представьте себе, кто-то пытается захватить орла, поймать орла, если бы можно было это. Кто-то лезет по скале, лезет, но когда ему уже совсем немножко осталось, орел посмотрел на этого бедного охотника, махнул крыльями и улетел. Так вот, Бог обращается к этому народу и говорит, если бы ты даже мог взлететь со своих скал, подобно орлу, если бы ты смог подняться до звезд, то даже оттуда я низрину тебя, Бог говорит. Это очень важный месседж для всех людей. Он очень важен был для самоуверенного Исава, для этих самоуверенных, гордых людей, горцев, которые находились в этом положении, и они думали о себе, что у них есть достаточно мощи, у них есть выучка войсковая, у них есть способность вести боевые действия в этих условиях. Они видели много уже армий, которые сломали себе зубы об эти горы. Вот это обольщение, которым живут эти люди. Обольщение самоуверенности. Обольщение, когда человек смотрит на те или иные свои возможности, и когда он растет в своих глазах, и возрастая в своих глазах, он не оценивает реальность. Пророк Авдий обращается к этим людям и говорит, вы попали в обольщение своей собственной гордости. Ваш успех привел вас к самоуверенности. В этом проблема человечества. Вот эта картина, которую мы наблюдаем сейчас вот здесь с Едомом, однажды будет повторена в масштабе всего человечества. когда человечество настолько будет самоуверенно в своих силах, что люди, все нации мира соберутся, чтобы физически, буквально воевать против Бога в Иерусалиме. Это безумие, это полное безумие. В этом-то и беда, что вот эта самоуверенность, эта гордыня, она ведет человека к безумию. Она ослепляет его способность рационально мыслить, принимать правильные решения. Несколько позже об этом же говорит пророк Иеремия. Я имею в виду несколько позже по времени. Пророк Иеремия жил позже Авдия. И он цитирует, скорее всего, он цитирует Авдия, говоря о тех же самых вещах, обращаясь к этому же самому народу уже в другой период истории жизни Израиля. 49 глава пророка Иеремия, 16 стих. Эти слова сказаны Едому. У нас нет возможности времени сейчас прочитать большой отрывок, где ясно видно, что эта речь идет о Едоме. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Гордость – это очень серьезная проблема. Есть разные проблемы у людей. Есть слабость – это тоже проблема. Есть неуверенность – это тоже проблема. Но гордость – это единственная проблема, о которой сказано очень категорично. Бог гордым противится. Иакова 4 глава 6 стих. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Пример падения Едома – одна из самых ярких иллюстраций такого противостояния. То есть, когда человек, он начинает думать о себе много, он начинает принимать решения, он обольщается этой своей мнимой силой, он начинает принимать решения, которые противны Богу, они противостоят Богу, И написано, что Бог противится этим людям. И Авдий ясно говорит, что этот Бог, он не просто имеет свое негативное мнение по отношению к Израилю, к Едому, к Исаву здесь. Речь идет о конкретных действиях, которые грядут со стороны Божьей. Через пророка Авдия Бог утверждает, что от Исава не останется и следа. 15 стих. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». 18 стих. «И истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Очень интересное положение. Смотрите, народ израильский был подвержен огромному количеству нападений, войн, божьих наказаний. Бог изливал чаши гнева на этот народ. Этот народ прекращал свое существование. Но потом смотрим, и опять собираются эти люди, их посылают оттуда из Персии. Царь персидский, Кир, собирает этот народ. Совершенно немыслимое явление. И они приходят, отстраивают назад храм. Потом приходят Александр Македонский со всеми этими четырьмя царями, которые были после этого, Антиох Епифан, это один из этих царей, которые, об этом не написано в Библии, это в intertestamental period, то есть это время между заветами. Вот. И опять народ израильский приходит в полный упадок, потом опять этот Ирод Великий, идумеянин появляется, который отстраивает храм, и почему-то ему нужен храм этот очень большой и красивый. Вот. Потом в 70-м году римляне приходят и уничтожают полностью Израиль. И Израиль прекращает свое существование на 2000 лет, почти на 2000 лет. И вдруг в 1947-48 году вдруг складывается политическая ситуация, когда люди какие-то, которые считают очень важным и делом своей жизни, и они восстанавливают государство Израиль, и он снова собирается в одно место. Отличие Иакова от Исава заключается в том, что Исав однажды прекратил свое существование полностью. В 70-м году, по иронии судьбы, пришли римляне. Они пришли не за идумеянами, они пришли за Израилем, затем Израилем, над которым идумияне смеялись, или потомки Исава смеялись, здравствовали. Но когда император Тит пришел для того, чтобы разрушить Иерусалим, он решил выкорчевать все народы, которые были где-то рядом, и так как эти люди, которые ассоциировали себя как-то через Ирода Великого, ассоциировали себя как-то с народом израильским, он искоренил и их. Разница только в том, что в 1947 году народ израильский появился снова, а народ потомки Исава уже не появится. В этом печальный конец. Божье предупреждение – это не просто слова. И в этом безумие человеческое. Человеческое безумие в том, что люди находятся рядом с истиной, они находятся рядом с народом Божьим, они видят то, что Бог делает, но они обольщаются своей собственной гордыней, и они становятся в положении, когда их жизнь приходит к трагическому, жестокому концу. И мы наблюдаем это как в масштабе личности, так и в масштабе целых народов. Это один из больших уроков книги пророка Авдия. Третий урок, который мы находим здесь, заключается в том, что Божий суд касается всех народов. Очень важная истина. Когда читаешь Библию, то иногда кажется, что народу Божьему достается больше, чем другим. Вот читайте Ветхий Завет, и большинство судов, которые грядут, кому они обещаны? Они обещаны отступающим израильтянам или иудеям. То есть Бог здесь занимается с народом израильским, с народом своим, и Он их наказывает, Он их обличает, Он очищает их, Он занимается с ними, и кажется, у них такая сложная жизнь. Но в действительности книга пророка Авдия, как и некоторые другие книги или многие главы в других пророческих книгах, говорят о том, что Бог действительно контролирует все, каждый народ, каждую ситуацию. Все обстоятельства находятся в его руках. И вот эта книга очень хорошо показывает это. Давайте еще раз почитаем с первого стиха сначала, и потом шестой и седьмой стихи в этой книге. «Видение Авдия. Так говорит Господь Бог о Едоме. Весть услышали мы от Господа. И посол послан объявить народам: вставайте и выступим против него войною, то есть против Едома. Шестой стих. Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его, до границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар, нет в нем смысла». Очень интересная вещь. Заметьте, здесь написано о том, что послан посол объявить народу. То есть у Бога уже запущен механизм подготовки народов, которые должны однажды прийти и вести войну против Едома. И написано: обманут тебя союзники, будет обобрано все у тебя, у Исава, обысканы все тайники твои. И написано, что все союзники твои обманут тебя, предадут тебя и одолеют тебя, живущие с тобою в мире. Заметьте, речь идет о народе, который не принадлежал к народу израильскому, но здесь точно такая же тонкость планирования. Что-то должно произойти с этим народом. И за несколько столетий начинается процесс подготовки. Появляются те лидеры, рождаются те люди, которые должны однажды прийти и уничтожить, которые однажды наберут силу и которые произведут свою перестановку здесь или расстановку сил на этом политическом театре, на сложившейся геополитической структуре, которая имело место на тот момент. У Бога есть детально прописанный план относительно всего человечества. Мы не можем знать его всего. И более того, даже из того, что мы знаем, мы не понимаем всего. мы видим многие Божьи действия, которые мы точно знаем, что они допущены Богом, они входят в Божий совершенный план. И мы не можем понять, какую роль они играют здесь. Почему именно такое Божье действие здесь? Мы не понимаем всего, мы не можем знать всего, но мы точно знаем, что Бог контролирует все до мельчайших деталей в жизни всего человечества. Это очень много говорит. Во-первых, это говорит о реальности Бога, о том, кто такой Бог. Он говорит о том, что с Богом невозможно играть в игры. Он говорит о серьезности отношения к Богу, во-первых. Во-вторых, это говорит, этот план, вернее, этот факт говорит о том, что то, что Бог делает, Он обязательно осуществит. В Его руках все процессы всего того, что происходит на земле. Итак, мы говорили о трех уроках, которые мы получаем здесь из этой книги. Мы говорили о том, что Бог наказывает Едом за притеснение Израиля. И он таким интересным образом притеснял, он бахвалился, он злорадствовал тогда, когда Израиль находился под Божьим наказанием, под действием войск неприятеля. Второе, мы говорили о том, что это состояние исходит из гордыни, из внутреннего положения, внутреннего состояния, в котором находились люди, эти люди, потомки Исава тогда. И третье, эта книга говорит о том, что Божий суд касается всех людей, и однажды каждый человек или каждая группа людей, она получит то, что было заслужено ими. Всякое действие приносит свои плоды. И последнее. Бог верен своим обетованиям, несмотря ни на что. Это одна из идей, одна из истин, которые мы снова и снова постоянно встречаем на страницах Священного Писания и особенно пророческих книг. Книги пророков говорят о больших Божьих судах, о страшных действиях. Они говорят о том, что никто не избежит наказания. Но в этих книгах, во всех, есть один месседж. Вот даже вот эта книга, которая написана Едому, то есть она написана потомкам Исава, даже эта книга содержит в себе очень ясное утверждение того, что Бог верен своему обетованию, которое Он дает своим детям, своему народу. Это то, что мы читаем здесь. Посмотрите, как заканчивается эта книга. 21 стих. «И придут спасители на гору Сион, не Сиир, Сиир с ним закончено, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Вот почему, когда пришел Иоанн Креститель проповедовать, он проповедовал один месседж, одну проповедь. «Приблизилось царство Божие». Пришел Иисус Христос, и Он проповедует об этом же. Приблизилось Царство Господне. Царство Небесное приблизилось. Это главная идея Библии. Это главная суть того, что Бог доносит до каждого человека, который живет на земле. И Он говорит о том, что Господь царствует. И это истина, очень важная истина. Она важна для всех людей, для верующих людей, для тех людей, которые преклонились перед Богом, которые приняли Иисуса Христа, Бога, своим царем. Для верующих людей это торжество. Нет ничего слаще этой истины. Мы живем, и здесь всякие волнения, беспокойства, разные беспокойства. Не только экономического характера, когда люди там переживают, сами не знают о чем. Какие там законы должны принять дядьки какие-то, сидящие на капиталистском холме. Большинство людей пьют валидол зря совершенно, потому что это вообще их не касается. Но есть ситуации, в которых люди переживают действительно бедствие, настоящее бедствие. Когда день за днем у них нет куска хлеба, они не имеют где спать или во что одеться. Это сегодня, в реальности сегодняшнего времени. Так вот, христианам всех веков очень важно иметь ясную убежденность в том, что Господь продолжает царствовать, несмотря ни на что, несмотря на то, как обстоятельства сложились с нами сегодня, несмотря на то, имеем ли мы им объяснение или нет, несмотря на то, видим ли мы их благо или какой-то благой outcome или благой результат того или иного действия, или не видим. И, может быть, даже не способны придумать, какой же может быть благой результат этого действия. Несмотря на все это, Священное Писание ясно говорит, и будет Царство Господа. В этом главная суть жизни каждого верующего человека. Это то, чем действительно должны биться наши сердца. Это то, что должно пронизывать сознание каждого человека, каждого христианина. Вместе с этим, идея того, что Господь царствует, очень нежелательная идея для всех тех, кто не преклонился перед Богом. Эта идея пугающая, это идея, которая должна приводить в трепет. Господь царствует, дорогие мои. И пред именем Его написано, преклонится каждое колено небесных, земных и преисподних. И рано или поздно и преисподняя будет трепетать перед Богом. Проблема только в том, что они будут трепетать, скрежеща зубами от своего зла. Итак, я думаю, что мы сегодня многому научились из этой книги, и наши сердца обогатились многим. Я бы хотел сейчас предложить вам сделать, я так их назвал, молитвенные выводы. Не просто еще информацию для того, чтобы пополнить и без того уже богатый, так скажем, праздник вот этого богатой информации, богатой истины, которую мы получили, урок, который мы получили из этой книги, а для того, чтобы мы могли сердцем своим правильно прореагировать. Давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на эти выводы, и, может быть, они откликнутся в вашем сердце. Может быть, они будут вашим молитвенным выводом. То есть, чтобы в вашем сердце была эта реакция, которая возникла во мне, когда я исследовал этот текст, исследовал эту книгу. Вывод первый. Никогда не радуйтесь несчастью других, даже если это несчастье заслужено ими и является Божьим наказанием. Попробуйте в своем сердце пропитать эту истину и посмотреть на разные точки, где вы каким-то образом злорадствуете, не сострадаете, не сочувствуете. И у вас для этого есть оправдание. Да, как же можно, когда они сами заслужили? Книга Авдия ведет нас к этому молитвенному выводу. Второе. Всегда помните, что ваше благополучие есть результат Божьей милости, а не ваших достижений. То, что вы стоите на вершине скалы какой-то, не потому, что вы такой удачный человек, или вы такой продвинутый, сильный, талантливый, способный. Это нужно осознать внутри, глубоко себя. Третье. Никогда не обольщайтесь своими достижениями, даже если эти достижения реальны. Обольщение всегда приводит к гордости, которая неизбежно разрушит вас. Четвертое. Тщательно храните свое сердце от самоуверенности и надменного сердца. Оно обязательно вызовет Божье противодействие. И пятое. Всем сердцем уповайте на Господа, который управляет историей, с тем, чтобы привести свой народ к вечному благословению.